В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
В прошлом эпизоде подкаста мы рассказывали о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. И в частности, у нас была история Анастасии Блиновой, у которой проблемы серьезные со зрением, и она нуждается в помощи собаки-поводыря. И из-за этого сталкивается с различными неприятностями. Но оказалось, что история Анастасии – это вообще не исключение. И в России довольно часто люди, у которых есть собака-поводырь, не могут с этой собакой прийти в магазины, поликлиники, общественные учреждения. Возникают проблемы на транспорте. И стало просто интересно, а как вообще это все устроено? Ведь мы же часто слышим рассказы о том, как где-то в Америке перевозят в салоне самолета пони, потому что доктор прописал, грубо говоря. Возможно ли в России такое? Собственно, вот об этом мы сегодня и поговорим.
И помогут нам в этом разобраться упомянутая уже тобой Анастасия Блинова, юрист из Краснодара, и Элина Почуева, заместитель директора учебно-кинологического центра «Собаки-помощники».
Для меня большим открытием стало, что, оказывается, уже с 70-х годов прошлого века появилось такое ответвление в медицине, которое называется анималотерапия, или пет-терапия, как отдельный способ лечения. И сначала его стали применять в психиатрических больницах в Англии. Во многом это произошло, как говорят интернеты, благодаря Борису Левинсону. А он опытным путем доказал эффективность использования собак в терапевтических сессиях для детей. А потом уже начали развиваться какие-то и другие истории, связанные с животными, например, фелинотерапия, которая говорит о терапевтическом воздействии кошек на людей. Ипотерапия – это вид анималотерапии, использующий как основное средство общения с лошадьми и верховую езду. Дельфинотерапия – она применяется для помощи людям с церебральным параличом, в частности, да, или с синдромом Дауна и аутизмом. Ну, я уже не говорю про такие виды терапии с животными, как герудотерапия, лечение пиявками, очень модное было. И апитерапия – это применение пчелиного яда, ну, пчёл, с лечебными целями.
И, по-моему, ты еще не сказала про канистерапию, это лечение с помощью собак. Это, я так понимаю, одна из самых популярных терапий с использованием животных. Если, опять же, верить интернетам, первые сохранившиеся документы на этот счет относятся еще к концу XVIII века, когда в английском городе Йорке собак использовали с терапевтическими целями в больнице для лечения психически больных людей. Официально, я так понимаю, эти термины появились, вот как ты сказала, в 60-х годах 20 века, но, например, издание Animal Planet пишет, что первая собака-терапевт была зарегистрирована еще в 1944 году. Это был йоркширский терьер Смоки, и он во время войны помогал в госпиталях в Новой Гвинее вместе с медсестрами, находился в палатах с ранеными, с больными, и было замечено, что им становится лучше.
Но так или иначе, все вот эти виды анималотерапии, о которых мы сказали, они все-таки до сих пор являются экспериментальными методами лечения, потому что не набрано достаточно сведений для того, чтобы была доказана их эффективность. И в разных странах к такого рода лечению относятся по-разному. В России это, в принципе, все самодеятельность. И единственное, что признают в России, это собак-поводырей, то есть не собак как компаньонов, животных эмоциональной поддержки, есть такой термин ESA,
Emotional Support Animal.
Да, в России ничего подобного нет, а есть только собаки-поводыри.
Да, и это прописано в 181-м федеральном законе о социальной защите инвалидов. Собака-поводырь как средство технической реабилитации. И, насколько я понимаю, даже какие-то деньги платят владельцам этих собак, людям с инвалидностью по зрению, на их содержание.
Ну, я тебе предлагаю все-таки, поскольку в России, возможно, официально получить от государства, грубо говоря, рецепт назначения только на помощь и поддержку собаки-поводыря, поговорить о том, что, собственно, существует в целом мире. И там, помимо вот таких животных, которые способствуют, ну, прямой помощи человеку, да, как собаки-поводыри, есть еще животные эмоциональной поддержки, причем это могут быть самые разные животные. Я посмотрела, например, что творится в Соединенных Штатах Америки, где часто берут животных на борт при перелете, ну, для того, чтобы они как раз самую эмоциональную поддержку оказывали. Так вот, среди них есть гусь Даниэль Дак, это сертифицированное животное для эмоциональной поддержки, оно помогает своей владельце бороться с посттравматическим стрессовым расстройством. Также есть индейка, павлин и курица, не удалось найти их имен, пони и свинья, которые летали вместе со своими хозяевами на самолетах прямо в салоне. Также с пассажирами летают кенгуру. И вот одна из последних недавних новостей. Женщину сняли с рейса, когда она пыталась провести на борту самолета белку в качестве своей эмоциональной поддержки. Причем участие этих животных были официальные справки, документы, которые давали их владельцам право ездить непосредственно вместе с этими животными, а у других не было. Но там говорили, у меня есть право пользоваться эмоциональной поддержкой своего питомца, вы не можете меня не пустить. И иногда люди даже до суда доходят в разборках с авиакомпаниями, настаивая на своем праве путешествовать в сопровождении вот этого животного эмоциональной поддержки.
В Соединенных Штатах вообще есть несколько категорий животных, которые так или иначе могут выполнять какие-то поддерживающие функции. Мне кажется, важно в этом тоже разобраться. Вот ты сказала уже о животном эмоциональной поддержке. Этим животным может быть действительно любое животное, и его может выписать врач, например, как ты уже сказала. Да, этому животному можно летать вместе с хозяином в самолете, и за них не могут брать дополнительную плату при аренде жилья, но при этом животное эмоциональной поддержки, оно не имеет никакого доступа в публичные места, то есть его, наверное, нельзя с собой взять в какую-нибудь там библиотеку, в кафе, если там в принципе не предусмотрена, например, dog-friendly политика. Но в Соединенных Штатах есть еще такой тип животных, они называются service animal, служебные животные, и согласно американскому закону об инвалидах 1990 года, к ним относятся только собаки и мини-пони. И это немножко более сложная ситуация с этим типом животного, чем с животным эмоциональной поддержки, потому что вот этот вот сервис-дог или сервис-пони, будем говорить, наверное, о собаках, потому что, мне кажется, пони – это...
Совсем уже экзотика.
Ну да, это довольно редкая история. Вот чтобы получить такую служебную собаку, нужно пройти несколько этапов. То есть, во-первых, у человека должно быть медицинское заключение с подтвержденным диагнозом. Это не так, что тебе в голову пришло, что, ой, у меня, кажется, депрессия, пойду-ка заведу себе пони.
Розового.
Да. Во-вторых, собака должна подходить именно под потребности человека и помогать ему справляться с этой болезнью. То есть, если, например, тебе нужна собака для того, чтобы помогать передвигаться, помогать ходить, то какая-нибудь маленькая чихуахуа для этих целей не подойдет. Нужна собака соответствующего размера, соответствующих умений. И умение это, в-третьих, собака должна быть специально обучена, чтобы вот, выполнять все функции этой служебной собаки. Таких собак пускают везде. При этом сотрудникам разных общественных мест, куда может прийти человек с собакой, запрещено требовать у владельца подтверждения диагноза, например. Из того, что мне встречалось, есть еще собакотерапевт, но, как я поняла, ее функции и ее статус примерно похож с животным эмоциональной поддержки, потому что никаких привилегий собакотерапевт не получает.
Угу. Для меня большим удивлением стало, что, оказывается, в Соединенных Штатах Америки помощь ветеранам боевых действий в Ираке оказывают попугаи. Создан целый центр, который называется «Попугаи для патриотов» (Parrots for Patriots). И вот эти птицы помогают лечить ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом есть большая статья в «Нью-Йорк Таймс». В общем, довольно любопытно.
В России даже получить собаку-поводыря не так просто и не так много, где можно это сделать. Как рассказала Элина Почуева, сейчас в России только два места, где готовят и выдают таких собак. Это вот Центр Всероссийского общества слепых и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники», в котором Элина Почуева и работает. И этих собак передают инвалидам бесплатно. По всей России их отправляют. Но срок ожидания собаки сейчас до 2 лет, потому что довольно большие очереди.
Мы принимаем анкеты от незрячих и слабовидящих людей и параллельно покупаем щенков для того, чтобы обучить их по программе «Собак-поводырь». Мы работаем с собаками породы лабрадор и золотистый ретривер. Но основная порода у нас для поводырей все-таки остается лабрадор, потому что это такие человекоориентированные собаки, они дружелюбные, они любят людей, им интересно с ними работать. Также они удобные по размеру и они достаточно удобны в уходе, у них не длинная шея. Шерсть человеку незрячему будет удобно за ней ухаживать. Но, несмотря на все плюсы этой породы, далеко не каждый щенок нам подходит, поэтому мы тестируем всех щенков перед покупкой. Моя коллега приезжает к заводчику и смотрит реакцию щенка на разные предметы, на разные ситуации. То есть, во-первых, она смотрит на то, как щенок реагирует на нее, на незнакомого человека. Если он пытается избежать общения с ней, да, если он пытается как-то спрятаться, испугался нового человека, или там наоборот, начинает лаять на него, то такой щенок нам точно не подойдет. Хорошей реакцией является проявление интереса. Щенок интересуется новым человеком, что он подходит, пытается как-то поиграть, проявить нежность, да, дружелюбие, это хорошо. Также она смотрит на то, чтобы щенок не боялся каких-то громких резких звуков, то есть она может уронить какой-нибудь предмет тяжелый, да, или похлопать в ладоши, издать какой-нибудь громкий звук ключами и смотреть, как собака на это реагирует. И важно, чтобы он был смелый, чтобы он не боялся этих громких резких звуков, потому что в будущем его рабочим пространством будет город, оживленный, полон неожиданностей, которые могут случиться в любую секунду. Может, не знаю, упасть снег с крыши, может проехать большая грузовая машина, может внезапно проехать какая-нибудь скорая с громкими мигалками. Очень важно, чтобы собака эти моменты воспринимала спокойно, уравновешенно, чтобы она не боялась этого, не металась в разные стороны. Естественно, это будет небезопасно для незрячего человека. И когда щенки прошли такую проверку, мы понимаем, что, например, там из помета нам подходит один щенок или там два щенка, или мы его покупаем, и дальше начинается большой его этап воспитания в волонтерской семье. А волонтеры — это наши большие помощники, которые помогают нам у себя дома, в домашней обстановке, в обычной, да, семейной, воспитать собаку до возраста 1 года. В 1 год уже мы ее заберем к нам в учебно-кинологический центр, и начнется уже ее подготовка с тренером-дрессировщиком по курсам дрессировки. Но до возраста 1 года у нас собака социализируется. Важно, чтобы она выросла городской собакой, такой по-настоящему домашней, чтобы она понимала, что можно делать дома, что нельзя делать дома, чтобы она была удобной в быту, потому что потом она попадет в дом человека без зрения, и важно, чтобы она уже, у нее были, да, какие-то базовые правила, которые она понимает, что вот это вот можно делать, это нельзя делать. И в этом волонтеры нам очень сильно помогают, и когда щенок уже воспитался, вырос в этой волонтерской семье, то тогда его уже забираем к нам в учебно-кинологический центр.
Слушай, а мне вот интересно, если так тщательно отбирают щенков, то проходят ли люди, которые подают заявки на этих щенков, какой-то специальный отбор? Я понимаю, что это может звучать чудовищно, но, с другой стороны, я знаю, что, например, ни в одном хорошем приюте просто так не отдадут животное людям, пришедшим с улицы и пожелавшим эту собаку там или кошку взять. Вот в случае со слабовидящими людьми, нуждающимися в собаке-поводыре, происходит ли какой-то такой отбор, подготовка не только животного к дальнейшему взаимодействию, но и человека, который хочет завести такую собаку? Но это ж не шутки, ее кормить надо, гулять с ней нужно. Насколько будет ответственен этот человек?
Ну, насколько я понимаю, какой-то отбор все-таки есть, потому что, чтобы подать заявку на такую собаку, нужно заполнить специальную анкету, предоставить какие-то документы. Я, к сожалению, не распределяю распечатала с собой весь список, но там очевидно медицинские заключения, подтверждающие инвалидность и необходимость в собаке. И, по словам Элины Почуевой, это действительно процесс очень индивидуальный, потому что для каждого конкретного человека нужна все-таки конкретная собака, да, и по темпераменту, и по характеру, и там даже исходя из физических параметров, там кто-то повыше, кто-то пониже. И я, насколько понимаю, в центре все-таки уделяют время тому, чтобы найти правильное соответствие собаки и человека.
И эту собаку, как ты уже сказала, передадут человеку, нуждающемуся в ее помощи, бесплатно, а на то, чтобы ее содержать и кормить, еще будут платить какие-то деньги.
Деньги, они упоминаются в федеральном законе о социальной защите инвалидов. Там действительно есть сумма в 17 тысяч рублей, которую выплачивают получившим собаку людям. И эти деньги они могут потратить там на еду, на какую-то ветеринарную помощь.
Это разово или ежемесячно?
Нет, это ежегодная выплата. Но плюс к этому работа центра собаки-помощники не заканчивается на том моменте, когда собаку передают нуждающемуся человеку, потому что кураторы центра продолжают следить за тем, как там поживает собака, как у них все складывается с человеком, приезжают посмотреть, помочь, если в чем-то помощь нужна. И в том числе из-за этого, конечно, нагрузка на центр возрастает, и поэтому собаку приходится ждать так долго. Вот что говорит Элина Почуева.
У нас есть ограничение на то, сколько мы собак можем подготовить на сегодняшний день. Сегодня это около 25 собак в год. В листе ожидания сегодня находится более 100 человек из разных регионов страны. Еще связано с тем, что мы последние годы активно реализуем нашу программу кураторства. У нас есть региональные тренеры-кураторы, которые приезжают ко всем нашим выпускникам, чтобы помочь на месте, чтобы убедиться, что у них все в порядке, чтобы помочь им отработать какие-то проблемные маршруты или справиться с какими-то сложностями. То есть мы заметили, что очередь очень у нас возросла с нашими кураторскими визитами.
Мне все-таки остается непонятным, каким образом одним незрячим людям назначают одни средства реабилитации, ну, грубо говоря, белую трость, а другим собаку-поводыря.
Ну, наверное, это действительно все очень индивидуально, и в каком-то идеальном случае это должно обсуждаться с врачом, чтобы найти подходящий каждому конкретному человеку наилучший способ вот такой реабилитации. Кому-то, может быть, проще с тростью научиться работать, кому-то проще попросить кого-то с ним ездить, если есть такая возможность, кому-то проще вот с собакой. Я спросила у Анастасии Блиновой о том, что в принципе ей дает собака и почему ей удобнее с собакой, а не, например, с тростью.
Собака-проводник обеспечивает мне передвижение без преувеличений. То есть без собаки-проводника лично я должна пользоваться сопровождением. Тростью пользоваться мне некомфортно, и это слишком долгий процесс. Я себя чувствую очень неуверенно без собаки. Собака, она благодаря тому, что знает наборы команд, упрощает намного передвижение в том плане, что я ей скажу, допустим, ищи переход, и мне не нужно будет там самой тростью этот переход искать, не имея даже представления, где он на самом деле. Собака сразу подведет. Так что в моем случае собака — это свобода и независимость.
Но при этом собаки, они, как рассказала Ирина Почуева, они очень хорошо адаптируются к потребностям своего владельца и могут запомнить, например, до 30-40 маршрутов разных. И в случае с какими-то активными владельцами, может быть, даже и до 80 маршрутов.
Вообще основная суть работы собаки-поводыря заключается в том, чтобы вести своего хозяина по городским маршрутам. Задача собаки — предупреждать о препятствиях на пути, то есть фиксировать нижние препятствия. Это может быть бордюр, это может быть ступеньки, лестницы. Перед такими препятствиями собака останавливается. Остановкой она обозначает вообще в принципе, что впереди что-то не то. И человек должен тростью проверить, почему собака остановилась. Она может остановиться либо потому, что есть нижнее препятствие, например, ступеньки, и дальше человек тростью ощущает эти ступеньки и принимает решение, что ему нужно спуститься или подняться. Это может быть, например, узкий проход, например, турникет какой-нибудь или близко припаркованные машины, и поэтому собака остановилась. Человек также тростью может провести вправо-влево, понять, что это узкий проход, и дальше дать, ну, то есть сориентироваться, как этот проход преодолеть. Также собака может остановиться из-за верхнего препятствия. То есть ее задача не только контролировать то, что происходит перед ними, но и в целом иметь у себя в голове габариты не только свои, но и человека. И обеспечивать безопасность для как бы всей структуры, да, когда они идут по маршруту. То есть если впереди, например, низковисящие деревья или какая-нибудь сигнальная лента, или шлагбаум, то есть собака может легко пройти под шлагбаумом, например. Но она должна понимать, что для человека это тоже препятствие. Собака ведет человека по заранее изученным маршрутам. Чаще всего все-таки незрячие работают именно так. То есть они с собаками изучают свои собственные маршруты дома, мы учим их тому, как это сделать, и дальше уже этим пользуются. То есть фактически в жизни это выглядит так, что человек с собакой выходит из дома, и человек называет название маршрута. Например, он говорит собаке: магазин вперед. И собака его ведет по маршруту, который они назвали магазин, который они выучили. И собака должна довести до конечной точки. Или он говорит: работа вперед. И собака его ведет на работу. То есть, по сути, это похоже на работу навигатора. И таких маршрутов собака может запоминать достаточно много. Но все зависит очень от активности самого человека, от его потребностей.
Тем обиднее, наверное, когда, ну, во-первых, так долго готовили собаку, человек ее очень долго-долго ждал, собирал все необходимые справки, и потом дождался, и они выучили все эти свои 40, 30, а то и 80 маршрутов, но здесь возникает непредвиденное препятствие в виде каких-то других людей, которые не хотят принимать во внимание то, что это не просто какая-то собака и блажь, а то, что это реально глаза вот этого незрячего человека, и она ему необходимость. Вот тебе Анастасия рассказывала, с какими препятствиями она чаще всего сталкивается в России, когда идет куда-то со своей собакой?
Да, я попросила Анастасию рассказать об основных случаях, когда ее куда-то не пускали, и как люди это объясняют, почему.
Таксисты говорят о том, что им приходится проводить химчистку, независимо от того, поводырь это или не поводырь, поэтому они отказываются. Был случай, когда меня не пустили в автобус, но это был единственный случай, когда меня в общественный транспорт не пустили из-за собаки-проводника. Там водитель ссылался на нормы перевозки пассажиров и говорил, что в этих нормах указано, что собака должна быть в клетке. Но на самом деле такого пункта в этих нормах, опять же, нет. То есть это просто незнание водителя, ну или нежелание. А чаще всего бывают случаи с недопуском в отеле. Там просто тоже говорят, что у них не предусмотрена такая опция, что с животными поселяются люди. Некоторые даже за оплату отказываются брать. Также отсутствие допуска наблюдается очень часто в торговых центрах. Там охранники это аргументируют тем, что у них разрешают допускать собак только тех, которые на руках. Разные бывают аргументы. То есть людям не понравится, собака может что-то схватить, либо просто без объяснения причин, что у нас такие правила. По умолчанию, я если иду в продуктовый магазин и собираюсь идти по рядам, то я надеваю на свою собаку намордник. С небольшими продуктовыми магазинами проблем не возникает. Такие проблемы крайне редкие. Чаще всего именно в каких-то крупных точках возникают конфликты.
Я предполагаю, что, наверное, где-то удается договориться, но в большинстве случаев, когда ситуация приводит к конфликту, Анастасия рекомендует записывать все это и потом жаловаться.
Во все общественные места человек имеет право заходить с собакой-проводником, имея при себе документ, подтверждающий специальное обучение собаки. Этот документ нужно всегда носить с собой. Также я посоветовала бы людям всегда стараться зафиксировать правонарушение, то есть недопуск. Записывать на диктофон, записывать на камеру. В этом случае человек имеет право записывать на камеру своего собеседника, потому что идет правонарушение. Если есть свидетели, стараться заручиться их контактными данными. После этих нарушений нужно подавать жалобу в прокуратуру как можно скорее и писать сначала досудебную претензию в адрес организации, которая это правонарушение совершила. Если на претензию поступил отказ, либо претензия не получена или проигнорирована, то нужно обращаться в суд. А вообще я по делам, связанным с дискриминацией, оказываю полную юридическую помощь абсолютно бесплатно людям. Поэтому в случае таких нарушений, когда их куда-то не пускают, не берут на работу и так далее, именно из-за собаки-проводника, я с удовольствием помогу людям отстоять свои права.
Человек имеет право.
На собаку.
Да, все как мы любим. А вот мне интересно, когда-нибудь в России, ну, в каком-то обозримом будущем официально признают животных эмоциональной поддержки, например, или такие виды лечения, как фелинотерапия, канистерапия, ипотерапия?
В России сейчас сфера канистерапии развивается, и вот в частности в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники» есть проект под названием «Солнечный пес». Вот что говорит Алина Почуева.
У нас есть сегодня 7 работающих собак-терапевтов. Занятия посещают дети с разными диагнозами. Это могут быть диагнозы ДЦП, синдром Дауна, дети с аутизмом, с задержками психоречевого развития. Кому-то занятия помогают в развитии моторики. Ребенок как бы замотивирован дать команду собаке либо голосом, да, для развития речи, либо жестом. И таким образом он налаживает контакт с собакой, как бы дает ей какую-то команду, которая вызывает реакцию. Это для ребенка дополнительный стимул в этом участвовать. Таким образом, занятия помогают детям не только в эмоциональном плане, но и в физическом тоже. Кроме собак-поводырей, которые законодательно называются собаки-проводники, больше не закреплен никто. То есть у собак-поводырей есть право сопровождать своих незрячих хозяев в абсолютно любых общественных местах, и все. Это единственное, что есть. Если это не существует в законодательстве, то это не значит, что это не существует в природе. В природе это существует, работает. Есть даже проект, где работают собаки, которые помогают людям на инвалидные кресла. Но по законодательству, да, человек на инвалидном кресле со своей собакой и там помощником не может проходить в общественные места.
Ну, посмотрим, как это будет развиваться сейчас же, в то время, когда все говорят об этой новой этике, о необходимости быть толерантными и открытыми для понимания проблем других людей. Может быть, и это тоже будет меняться, и, соответственно, вот это вот право передвигаться в компании своего животного эмоциональной поддержки будет тоже рассматриваться как безусловное и естественное право человека.
Ну, посмотрим, да, из забавного. Я пока готовилась к нашему подкасту, мне попалось одно исследование, но не могу сказать, что оно было каким-то супернаучным. Американцев спросили, кого бы они взяли бы с собой там в какую-то поездку, поход, в общем, провести какой-то досуг, и большая часть американцев сказала, что они бы взяли свою собаку, а не человека.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.